Иркутск. Кинематографический.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Иркутск кинематографический». Сегодня мы с вами поговорим о том, как создавались в Сибири первые художественные фильмы. Я, признаться, для себя сделала своеобразное открытие, которое было сделано в период подготовки к этой передаче. Надо сказать, что всем, конечно, известна фраза Владимира Ильича Ленина, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. Правда, там была еще фраза и цирк, но про цирк как-то забыли. А вот то, что кино, это везде было во все время существования советской власти. Эти слова были очень часто везде и написаны, и записаны, и повторялись неоднократно. Это действительно так, потому что с самых первых моментов своего существования советская власть придавала очень большое значение кинопроизводству и кинопрокату. И вот в 1922 году по постановлению Сибревкома в Новониколаевске, а ныне это Новосибирск, был создан краевой фотокомбинат. В дальнейшем кинопроизводство было передано акционерному обществу «Киносибирь». Одна из лабораторий этого акционерного общества находилась в Иркутске. А вот 1 ноября 23 года было создано Иркутское отделение по прокату кинофильмов. Какие кинофильмы были в то время в прокате в иркутских кинотеатрах и кинотеатрах области, можно посмотреть внимательно, если кого это интересует, полистать летопись Калмыкова. Там практически все отмечено, основные такие фильмы, которые в это время были в прокате. Кто заинтересован, может с летописью ознакомиться. Но все-таки вот кинопроизводство в Сибири, как в Иркутске, так и в Новосибирске, надо сказать, что в это время Иркутск, Красноярский край, Бурятия и Новосибирская область, Томская, это был единый край деления тогда на области, как потом это случилось, выделением Иркутской области, Красноярского края и с этого Сибирского края не было. Поэтому кинопроизводство все в основном было тоже в Новосибирске. Ну, была, конечно, кинохроника определенная к этому времени, но, как отмечают специалисты, она была малопрофессиональной и технически несовершенной, что, в общем-то, понятно, потому что оборудование было в ту пору не ахти какое новое. Ну вот, близилось годовщина, а мы юбилеи, как известно, даже маленькие любим. Известно было, что приближается пятилетие освобождения Сибири от Колчака. И пришла в голову мысль создать игровой фильм, то есть художественный фильм историко-революционного характера. Постановку фильма, или как тогда говорили, фильмы, было поручено осуществить Ивану Григорьевичу Калабухову. Кто такой этот Иван Григорьевич Калабухов? Он окончил когда-то музыкально-драматическое училище филармонического общества. Ныне это ГИТИС, известный всем. Затем он работал в Томске, затем в Первой сибирской драматической студии. И с гастролями был по Сибири, в том числе и по Новосибирску. В конце концов, там образовалась группа, которая стала называться театром вольных мастеров. И вот этот вот театр вольных мастеров, многие там уехали в Центральную Россию потом, когда в основном гражданская война окончилась, но тем не менее он пользовался вниманием публики и в это время гастролировал в Новосибирске. И вот пришла такая мысль в голову. Но самое интересное, при чем здесь Иркутск? А Иркутск к этому имеет самое непосредственное отношение. Какое отношение? Дело в том, что всем нам известно, я думаю, иркутяне, кто читает, если я спрошу, когда был создан первый роман советский, все мне ответят, что это был роман Владимира Яковлевича Зазубрина. Но это его псевдоним, а вообще настоящая фамилия Зубков, был написан и напечатан в походной типографии 5-й армии к 4-й годовщине октября именно в Иркутске. И назывался он «Два мира». И вот это укоренилось в литературоведении, что это первый советский роман. И в течение 5 лет он издавался чуть ли не 6 раз. Издавался он и в советское время. Но в 1923 году Зазубрин Иркутск покинул. И он в течение 5 лет работал секретарем, а затем редактором журнала «Сибирские огни». Принимал активное участие в создании Союза сибирских писателей. И вот к этому писателю, очень известному в Сибири, поскольку, как говорили, его роман даже читал или хотя бы ознакомился с ним Владимир Ильич Ленин через Луначарского и более-менее одобрительно о нем отозвался, поскольку имя Ленина в ту пору, конечно, было крупным авторитетом. И поэтому решили, что вот литературная основа этой будущей фильмы должна лечь в основу нового этого фильма. Фильм решили назвать «Красный газ». Это очень интересно. Это было мое первое такое открытие, которое я для себя сделала, готовясь вот к этой передаче. Почему так, а не «Два мира»? Чем не понравилось название «Два мира»? Непонятно. Но вот потом в газете «Советская Сибирь» за 3 августа 1924 года там такая большая статья есть, в которой рассказывается, как приступили к съемкам этого фильма, кое-какие интересные детали содержатся. А самое главное, вот я приведу выдержку из нее, почему конкретно «Красным газом»-то назван этот фильм был. Идейное содержание кинокартины «Красный газ». Вот я зачитываю, что в этой газете есть. Картина прежде всего старается дать ряд связанных и исторически правдивых сцен из эпохи героической борьбы сибирских крестьян и рабочих с колчаковщиной. Автор сценария Зазубрин для этих сцен использовал эпизоды, которые он описал в своем романе «Два мира». Сила же этой всей картины заключается не исключительно в этих эпизодах, а в той основной мысли, которая, связывая эти эпизоды, красной нитью проходит через всю картину. Заключается эта основная мысль в следующем. Борьба с колчаковщиной происходила, как известно, во время блокады нашей Советской Республики. В военном отношении Советская Республика была тогда слаба. Особенно слаба была техника военного дела у партизан. Белые были лучше вооружены, тем не менее коммунисты победили белых, ибо коммунисты владеют особым газом, который обладает свойством всюду проникать, и хотя он не удушлив, но тем не менее непобедим. Этот газ, названный «красный газ», коммунистическая агитация и пропаганда. От этого газа никакие противогазы не спасут. Вот такое объяснение этому. Но мне не больно, как-то сразу возникла аналогия с сегодняшними днями и с теми, что идет вот там информационная война. Вот, наверное, красный газ какой-то, но я не знаю, красным или какой-то газ российский, надо использовать вот в этой определенной освещении событий, которые происходят в разных частях земного шара и нашей страны. Кстати говоря, потом и режиссер фильма «Колабухов», и Зазубрин очень жалели, что согласились на это название. Оно им не понравилось. Были, конечно, когда снималась картина, определенные трудности. Главная трудность – это то, что была нехватка пленки. И пришлось создателям фильма обращаться к секретарю сибирского крайкома ВКПБ. В ту пору это был Кассиор этим секретарем. И доставать пленку по партийным каналам. Трудно представить себе вот эту съемку такого исторического фильма, ведь прошло совсем несколько лет, буквально 2-3 года после того, как происходили вот эти события освобождения Сибири от колчаков, войны этой гражданской. Зазубрин вспоминает, что около Ельцовки, одного из селений, где снимался фильм, пароход «Адмирал Колчак», на котором вроде ехали актеры, изображавшие колчаковцев, подвергся атаке войск ГПУ. Ну, то есть все посчитали, командир какой-то части в это время занимался с красноармейцами, ну, на берегу, да, там проходили какие-то учения. И вначале они подумали, что это белые возвращаются. И потом уже он встревожился, но потом в конце концов понял, в чем дело, что это снимается фильм, очевидно, вспомнил, потому что в газетах об этом писалось. И он решил использовать его как наглядное пособие и обратился к красноармейцам. «У нас, товарищи, молодой призыв. Никогда не видели белых. Давайте там посмотрим, как это есть». Вот эти же эпизоды вспоминал потом и режиссер фильма «Колабухов». Когда проходили съемки фильма в окрестностях города Бирска, съемка была приостановлена, потому что заметили, что вот эти простые жители города Бирска, они решили, что белые приходят, и решили им дать отпор. И чуть ли не пошли в атаку на актеров. А тут еще обнаружилось, что местные священники, священнослужители, они, с другой стороны, готовились встретить, наоборот, белых хлебом с солью. Понимаете, какая картинка? То есть вот оттуда можно было бы снять в настоящее время фильм о том, как снимался вот этот первый сибирский художественный фильм. Очень интересные картинки. И сохранились другие воспоминания тех жителей Новосибирска, которые еще были в ту пору, может быть, молодыми, подростками, как, например, Всеволод Михайлович Сушкевич, который потом стал кинодокументалистом. Тогда он был мальчишкой, и, естественно, как все мальчишки, им было любопытно, он бегал смотреть на съемки. И вот он говорит, что одни из этих съемок, одни кадры, проходили в Новосибирском, ну, тогда Новониколаевском саду Альгамбра. Его сейчас, конечно, уже нет. Времени много прошло, город перестроился, сибирский Чикаго, действительно. А тогда там был летний кинотеатр, эстрада, открытый ресторан. И вдруг мальчишки, значит, там суетились, и, как он вспоминает, послышался такой шум автомобиля. В ту пору он был единственным в городе. Естественно, мальчишкам любопытно. Они побежали. Появилось тут же несколько извозчиков, и приехала киногруппа. «Съемки продолжаются», — скомандовал режиссер. «Белым, — он говорил, — больше вина и женщин, красным — раздать оружие». Это то, что вот эти команды запомнились мальчику. Начали там съемки, когда белые веселились, танцевали. А в это время шумом вошли красные, началась перестрелка. «Белых берут фильм». И дальше будущий кинодокументалист вспоминает. «Я видел этот фильм в кинотеатре. В то время он произвел на меня сильное впечатление. Главное, это был первый художественный фильм сибирского производства». Все вот эти трудности с этим фильмом еще не закончились. Нужно было его монтировать, а, естественно, нигде в Сибири не было возможности для того, чтобы монтаж фильма сделать. Приехали в Москву, и в Москве монтировали фильм на первой кинофабрике. А оператор фильма был тоже довольно-таки в ту пору известный человек, Налетов по фамилии. Он, кстати говоря, был одним из первых кинооператоров, которые снимали за рубежом. Вот для молодой Советской Республики он документалист, в общем-то. Как известно, в 21-м году Советская Россия подписала первый договор с Афганистаном. Это было первое государство, с которым мы подписали договор, наша страна в ту пору. И вот он был в Афганистане и снимал, съемки там вот эти были. Надо сказать, что я искала много во всяких разных энциклопедиях, в интернете и везде. А об операторе очень мало нашла сведений таких. Но кое-что удалось найти. И вот показали этот фильм, смонтировали комиссии приемочной. И он был встречен очень холодно. Зазубрин огорчился и сразу же уехал назад в Сибирь. А Колобухов, режиссер фильма, чувствуя такую недоброжелательность москвичей, стал объяснять, что над фильмом еще нужно много работать, что он нашел, например, в Малом театре актера, очень похожего на Колчака. Но дело в том, что ему не дали этому актеру сниматься, потому что его фамилия, по иронии судьбы, была Ленин. Только настоящая фамилия. Вы знаете, какая? Вот интересные такие детали и для истории, и всего. И решили этот фильм исправить. И вечером в монтажную Сибиряков пришел Эйзенштейн. И надо отдать должное вот этому великому кинематографисту, что он вместе со всеми посмотрели пленку эту, и он предложил свой план монтажа эпизодов. И как вспоминал Колобухов, он говорил: вот здесь 7-8 кадров морда медведя, а сюда поставьте 4 кадра испуганной гримасы белого офицера и так далее. Только одно лицо. И так они прошлись по всему фильму. И через несколько дней был новый просмотр этого фильма уже в наркомпросе. И на этот раз это был официальный кинопросмотр с кинокритиками. И закончился этот кинопросмотр поздравлениями. Даже после него было принято постановление наркомпроса о том, чтобы сделать как можно больше копий этого фильма и отправить его по всей стране, что и было сделано. Надо сказать, что критика вот уже в декабре 24 года и в «Правде», и в «Известиях» появились статьи, которые говорили, что, например, в «Правде» статья 13 декабря фильма подкупает свежестью, искренностью и простотой, отсутствием специфических персонажей, фальшивых трагизмов, отсутствием любовного сюжета и так далее. Ну и в «Известиях» тоже, там они отметили, что очень хорошо вот эта сибирская природа, которая снята была в горах и Алтая, и на Оби старым аппаратом, который чинили в кузнице. То есть вот эта вся эта трудная работа и операторов, и режиссера, конечно, была оценена. Надо сказать, что в небогатой тогда истории советского кино, она действительно была тогда небогата еще, потому что еще и Эйзенштейн не снял «Стачку», только еще монтировалась «Мать», фильм, который потом, ну, как бы истоков советского кинематографа стоит. «Броненосец Потемкин» еще и не планировался. Тот броненосец Потемкин, который потом прошел по всей, не только нашей стране, но и по всему миру. Этот фильм был рекомендован как лучшее достижение советской кинематографии и долго не сходил с экранов. Вот бы как подумала я посмотреть эту фильму, ну так называли тогда, именно фильма, которую тогда хвалили и критиковали. К тому же сибирскую, тому же снятую по роману, который был создан в городе Иркутске нашим, ну, на какое-то время земляком-писателем. Но дело в том, что Сколько я не искала, он не значится в Госфильмфонде, значится, что фильм не сохранился. И, к сожалению, остались какие-то кусочки этого фильма, не кусочки даже, а просто кадры из этого фильма, которые можно посмотреть иногда в интернете. Вот такое вот дело. Ну, а что касается Зазубрина Владимира, поскольку я сказала, что я буду говорить в основном о тех фильмах, о тех произведениях, которые так или иначе связаны с Сибирью и потом с творчеством писателей, то я должна сказать, что по его сценарию был создан не только этот фильм, а еще один фильм, который называется «Избушка на Байкале». «Избушка на Байкале» тоже очень интересный фильм. Он был снят и вышел на экраны в 1926 году. Премьера его состоялась в Москве 20 августа 1926 года. А о чем этот фильм? Режиссером его был Борис Светозаров. Уже довольно-таки известные актеры в ту пору были, снимались в нем. Он рассказывает вот о чем. Опять же, гражданская война, 1921 год, в сибирских лесах вокруг города, где находится большой стекольный завод, рыскает крупный отряд белогвардейских. И дочь рыбака, которая живет вместе с братом, Агния, в избушке на Байкале, однажды встречает в лесу Шелепова белогвардейца, атамана. А он с тех пор становится частым гостем Агнии. Она не знает, что ее гость белогвардейский атаман. Ну, там связывается еще любовная такая история. И она невольно становится предателем, потому что рассказывает о том, что на белых готовится облава именно вот этому Шелепову. Ну, что произошло дальше, там тоже трудно сказать, потому что ни сценарий этой избушки на Байкале мне не удалось посмотреть. Не удалось посмотреть и сам фильм, потому что тоже я его не нашла. Его нигде нет. Я там обращалась и в музей сибирской кинематографии. В отличие от Иркутска, подобный музей истории кинофикации, кинопроката Новосибирской области был создан в декабре 1995 года в Новосибирске. И там и написаны книги, даже вот есть такая книга Ватолина «Кино в Сибири. Люди, события, факты». Там кое-что есть об Иркутске, но не столько. И я удивляюсь, почему наши исследователи, наши историки этой темой не заинтересовались. Но если говорить об избушке на Байкале, то я должна сказать, что я еще с одним познакомилась интересным открытием для себя, своеобразное сделала. Дело в том, что этот фильм демонстрировался у нас, во-первых, он снимался у нас в Бурятии, в Кырене, как ни странно. А 24-26 сентября 26 года он уже, согласно летописи Калмыкова, состоялась такая премьера художественного фильма в кинотеатре «Гиганты новые» в нашем городе. И самое интересное, Калмыков замечает, что в фильме снялся А.А. Тейфель. То есть я не знаю, как расшифровать его инициалы, но он помечает: преподаватель школы ФЗУ в поселке Иннокентийском, талантливый актер-любитель. Ну и действительно, в интернете, там, где рассказывается об этом фильме, в числе главных ролей там, наряду с известными в ту пору актерами, и Тейфель. Так что даже вот наш земляк из Иркутска второго. Ну, мне вот там наши сотрудники из Старого Иркутска обещали что-нибудь найти, но пока, в общем, никаких таких сведений нет. Так что предстоит действительно большой розыск, и хотелось бы, чтобы кто-нибудь, ну, из тех, кого заинтересует вот эта тема, тема истоков сибирской кинематографии и истоков иркутской кинематографии, конечно, хотелось бы, чтобы это все было отмечено. Но самое интересное еще вот что. Дело в том, что у нас жил Василий Пантелеймонович Стародумов. Ну, многие, наверное, знают его по сказкам и так далее. Так вот, Василий Пантелеймонович, с моей точки зрения, неоцененный писатель. Он много писал не только прозу, стихи. Он работал над долго и упорно, по его словам, но я сама присутствовала на встрече с ним, когда Василий Пантелеймонович еще был жив, работал над романом «Избушка на Байкале». Понятно, что он название это взял, наверное, из вот с этого фильма, потому что в ту пору работать над романом, когда вышел на экраны, он не мог в силу того, что еще был очень молодой. Но этот роман тоже о событиях гражданской войны. Но ему не повезло, не помог даже то, что там различные положительные отзывы о романе его давали некоторые иркутские писатели, его коллеги. Но вот самое интересное, что машинописный вариант этого романа находится у нас в библиотеке номер 19. Это детская библиотека во втором Иркутске, которая была названа именем Стародумова еще при его жизни. И он передал многое из своего архива вот этой библиотеке. Надо сказать, что трудны были мои поиски всего этого. Вроде бы я человек, знающий до какой-то степени иркутскую историю. Тем не менее, многие сведения я взяла из «Сибирской газеты». «Сибирская газета» когда-то выходила еще до революции в Новониколаевске, а потом в 90-е годы была такая попытка в Новосибирске второго рождения «Сибирской газеты» в 89-м году. Но она долго не продержалась. Это была первая в России межрегиональная газета, которая распространялась на всем пространстве Зауралья, от Урала до Петропавловска-Камчатского. Потом они давали нам это все бесплатно. Один из номеров этой газеты сибирской оказался в нашей библиотеке. Конечно, когда обрушился рынок, естественно, «Сибирская газета» оказалась к рынку не готова, и она еще с небольшими перерывами просуществовала несколько лет, изменила название на «Новую сибирскую газету», а в 1998 году вообще прекратила существование. Если бы эта газета была, шла вот так вот жива, может быть, там бы и киноведческие какие-то работы были, и другие, а сейчас, к сожалению, увы. Но хочу я вам еще сказать, что я перечитала «И два мира» Владимира Зазубрина. Он издавался у нас несколько раз и в Иркутске, и в других издательствах. И в 2008 году это было последнее издательство. Он издавался и в серии «Сибириада». В особенности Владимир Яковлевич был писателем, который вот именно интересовала его эпоха, когда становление советской власти, крушение старого мира и так далее. Но самый известный его, пожалуй, роман, он небольшой по объему, это роман «Щепка». Первый его вариант был опубликован только в 1989 году в журнале «Сибирские огни». Я так полагаю, что это была одна из причин, что он в 1938 году был репрессирован. И, естественно, роман его не мог быть издан, хотя он его написал еще раньше. «Щепка» — это даже не роман, а повесть такая довольно-таки большая. рассказ о том, как революция пожирает своих детей. Но рассказывать я, естественно, не буду ни о новом мире, ни о щепке. Вы можете обратиться в библиотеку и эти произведения посмотреть и почитать. Нам в данной ситуации интересно то, что вот первые именно фильмы художественные сибирские были созданы по сценариям Зазубрина, с которым наш город связан своей судьбой. Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Иркутск кинематографический.